эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте! Это радио «Донбасс Реалии». Поздравляю вас с праздником! Сегодня пятница, 24 августа, День независимости Украины, в студии Денис Тимошенко. Друзья, сегодняшняя наша программа выйдет в записи, но от этого, надеюсь, она будет не менее интересная. Мы поговорим об итогах 27-летней независимости Украины для Донбасса, выясним, чему радоваться жителям региона и почему Донбассу лучше с молодой, но перспективной Украиной. У нас в гостях будут политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский, а также редактор информационных продуктов движения «Сильні громади» Павел Островский. Также мы проведем перекличку по городам Донбасса. Узнаем, как воспринимают эту дату на местах, какие перспективы они видят для своих городов в независимой Украине. Друзья, еще раз напомню, сегодня мы с вами общаемся в записи, но мы ждем ваших отзывов о нашей программе по номеру автоответчика. Номер 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Звоните 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Ваше мнение обязательно услышит Донбасс и вся Украина. Приветствую нашего сегодняшнего гостя, политолога, директора агентства развития Приазовья Константина Батовского. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как, собственно говоря, поговорить обо всем хорошем, мы поговорим не о таком сером, о плохом. Наш корреспондент Марьян Кушнир только что вернулся с самой линии соприкосновения из опытного. Там он встретился с женщиной, которая во время войны на Донбассе 2 года назад потеряла сына. Ее зовут Мария Гарпинич. 1940 года рождения. Сегодня она живет одна в полуразрушенном доме, где вокруг все заросло травой. В закрытом населенном пункте Опытное осталось всего 42 человека. Среди них баба Маша, как ее здесь называют. Как она встречает этот день независимости? Об этом в короткой зарисовке от нашего корреспондента Марьяна Кушнира.
Світу нема, все побито. Таке нещастя, війна от ета, нещасна. Хоч би воно скоро кончилося, Господи, бо ми пожили тихо, мирно. Зараз, слава Богу, вже того нема, що як було раніше. Раніше били, не треба було з хати вийти. У мене і сина вбили. Я ще говорю, не ході, а сусідка прибігла, їй трубу треба було газу вмотати. Я говорю, не ходи, сынок, бо там стрелять. Та мамка, там дядя Саша. І ото пішов. Мені я стала на порогу, він мені попіду. Когда сосед прибігає і говорить, Вітю ранило в голову. Ой, вже 2 года. Вже нема його. А ховали у воронки, у погрібі это. У гробу все, бо на кладбище не можна було. Так били, що не можна було. Нехай відкрито, нехай. От. От так ми живемо. От. Окна затулені пленкою. От. Світу нема. І от. От така є. І то я заливаю соляркою, запалюю її, і вона ночі горить, цілу ніч. Україна неплохая. І ребята, от ті, що гинуть, це страшно. Ну, тяжело вернуться, щоб тут була багата Україна. Усе у нас було. Молодіж, робота була. Багаті були. Усе у нас було у полі. Я у полі працювала. І хліб був, і картошка. І, ну, все у нас було. Ми багато жили, хорошо. А тепер нема нічого.
Друзья, извините за такой грустный сюжет в праздничный день, но без этого никак. Это тоже мы обсудим. Вот так вот, как мы сейчас услышали, встречают День независимости в поселках на линии разграничения. Как сделать так, чтобы Донбасс отстраивался, чтобы, в частности, в Опытное, откуда наша героиня вернулась, мирная жизнь, и как ее возвращают туда, где уже не идут боевые действия. Об этом поговорим сегодня в студии. Оставайтесь с нами.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодняшний праздничный выпуск выходит в записи, поэтому студийные наши телефоны, как обычно, не работают. Но вы можете позвонить к нам по автоответчику. Номер автоответчика такой же, как и номер студийного телефона 0800 300 403. Звоните 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Оставляйте свои отзывы, впечатления о нашей программе. Эти впечатления и ваши реплики услышат Донбасс и вся Украина.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, переходим к общению в нашей студии. Еще раз приветствую нашего гостя, главу агентства развития Приазовья Константина Батоскова. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Также к нам в течение программы присоединится Павел Островский, редактор информационных продуктов движения «Сильні громади». Также мы проведем такую своеобразную перекличку по городам Донбасса. Обзвоним активистов, узнаем, как они воспринимают эту дату, какие перспективы в независимой Украине видят для своих населенных пунктов. Константин, вот сейчас послушали мы такую зарисовку, да, вот такой день независимости. Как по мне, понятно, что во всем этом виновата война, и понятно, кто виноват в этой войне, да, это уже говорено, обговорено. Но вот интересная мысль прозвучала от героини о том, что Украина-то неплохая, да, но хотелось бы, чтобы все вернулось как раньше. То есть сейчас, через 27 лет после обретения Украины независимости, вот многие люди, да, ну хотя бы те, которые выросли в Советском Союзе, хотят, чтобы было как раньше. Еще вопрос, что имела в виду героиня, говоря как раньше? Это Советский Союз, да, или до войны? Но все-таки это как бы такой типичный маркер для жителя Донбасса сейчас, как считаете?
Ну, конечно, людям нужен мир, и люди скучают по миру. И они связывают его, естественно, с прошлым, и говорят, вот для них как бы золотой век, он был, он остался в прошлом. А что будет в будущем, на самом деле неизвестно, потому что оккупационные власти только кормят обещаниями, более того, раздувают очень сильно эти ожидания у людей, обещая им то союз с Россией, то восстановление там полностью экономических связей, вплоть до вот интеграции в состав России. Понятно, что это раздувает очень большие ожидания у людей. И это же не может вызывать огромное разочарование, потому что время идет, а чудо абсолютно не настает. И, конечно, люди тогда ностальгируют. И в основном, когда пожилые люди говорят о прошлом, то они, конечно, апеллируют к времени, когда они были молодыми. То есть когда до пенсионного возраста, когда они работали. Потому что, в принципе, тогда жизнь на Донбассе, она действительно выгодно отличалась от жизни даже вот в соседних регионах, допустим, Советского Союза, скажем, в Ростовской области. Вот как ребенок, который вырос в Донецке, помню, допустим, что к нам ездили за едой. Ну, вот из территории
колбаса,
России.
Пиво, потому что снабжали, как говорится, по первой категории.
Потому что Донбасс снабжали, да, и вот эти ростовские автобусы, которые затаривались у нас продуктами, я вот помню их с детства, и помню, что там катастрофических очередей, как вот мы нам показывали там по телевизору в конце 80-х годов, у нас в городе все-таки, ну, не было. У нас, я помню, как бы очереди на улицах с дефицитом каким-то там арбузы вывалили, или зимой бананы, вот. А, ну, так, чтобы вот это была какая-то штурм магазинов, такого, естественно, никогда не было. Поэтому очень грустно, на самом деле, что и очень понятно, что в условиях войны для людей будущее в прошлом.
Все-таки это нормально, вот с вашей точки зрения, да, что сейчас ностальгирует хотя бы вот такое старшее поколение, да, по Советскому Союзу, по периоду до 2014 года, когда вот эта вот украинская независимость, мы об этом тоже поговорим, была такая относительное, да, были вот эти вот экономические связи, была вот такая видимость политической дружбы, было ощущение, что у нас все есть. Это нормально, что люди ностальгируют, или это что-то такое вот специфическое для Украины, для Донбасса? Как думаете?
Да нет, это совершенно нормально. Люди ностальгируют, мы видим примеры вот этого вот видения в будущем прошлого, по миру, когда люди голосуют там сейчас в мире за радикальные ультраправые партии, они все апеллируют к славному прошлому, никто из них не говорит о будущем. Это, в принципе, мировая тенденция, мы не отличаемся тут абсолютно ничем. Просто у нас все это усугубляется тем, что раньше еще был мир, а сейчас его нет.
В общем, как говорит такой известный социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, не трогайте советских людей, дайте им дожить в Советском Союзе. Вот такое есть у нее мнение, в принципе, можно с ней согласиться в этом плане.
Знаете, я конечно, с
не заставлять их праздновать независимость Украины, грубо говоря.
Ну, заставлять вообще кого-либо что-то делать, это нехорошо. Не очень хорошая идея. Мне кажется, мы не пережили просто вот в Украине вот эту постсоветскую травму, ее пережили вместе с войной сейчас, когда нас убивали под лозунги «назад в СССР», и понятно, что ни один здравомыслящий человек, который это видел, никогда добрым словом Советский Союз не вспомнит. Другие страны переживали эту десоветизацию гораздо более плавнее. Допустим, помните, в Германии там, спустя, по-моему, 10 лет после крушения Берлинской стены, или даже 20, вышел фильм «Гудбай, Ленин», который вот как бы он стал очень популярным, он культурно переосмысливал вот этот вот, это был фильм, собственно, о том, как пережить горе краха старой жизни. Фильм хороший, пронзительный. У нас вот на уровне культуры ничего подобного не было сделано, поэтому мы эту травму не пережили. Мы ее переживаем сейчас вот вместе с войной, и оттого гораздо острее раны и эмоции.
Хорошо, оставим старшее поколение вот в стороне, да, если так можно сказать, не будем его дальше обсуждать. Обсудим такие широкие слои населения. Часто сейчас и на Донбассе многие люди, вот даже я лично слышал о том, вот такие месседжи касательно независимости Украины, Дня независимости Украины. Ну, во-первых, многие люди не считают это для себя какой-то такой значительной датой, кроме того, что это выходной день. И вот искренне не понимают люди, что праздновать, чему радоваться. Вот это цитаты, да, и вот так и говорят. Константин, как вы для себя объясняете, что праздновать, чему радоваться, что бы вы сказали вот на подобные тезисы?
Ну, я бы посоветовал этим людям вспомнить историю и вспомнить о том, что именно Донбасс был одним из катализаторов распада Советского Союза и одним из катализаторов украинской независимости. Случилось это в конце 80-х годов, когда по Советскому Союзу прокатилась волна шахтерских забастовок, которая началась в России, в Кузбассе, а затем и захлестнула Донбасс. Все хорошо помню, как центр города был вот оккупирован, по сути, шахтерами, которые стучали касками, это был излет Советского Союза, конец 80-х, начало 90-х годов. И вот та волна, на самом деле, воли к независимости, которая была тогда, она была совершенно искренняя, низовая, и за нее люди были готовы голосовать. Если поднять статистику по референдуму о том, желаете ли вы сохранить Советский Союз, то Украина в целом и Донбасс в частности проголосовали за независимость.
Погодите, Константин, много говорилось о том, что голосовали больше за иллюзии, чем за некую независимость. Голосовали за вот миф о том, что Украина отделится и станет, я не знаю, Японией второй, да, по ВВП на душу населения, подобным вещам. То есть голосовали скорее не за украинскую национальную идею на Донбассе на то время.
Ну, понимаете, тогда не была сформулирована украинская национальная идея, а Донбасс все-таки был такой диким западом Советского Союза и собрал в себя очень разных людей. Совершенно разных людей. И несмотря на то, что, в принципе, Донбасс, особенно вот северная часть области, это исторические вот казацкие земли, это Украина, там живут украины, люди, которые разговаривают на украинском языке и соблюдают украинские традиции, но люди, которые определяют судьбу Донбасса, сейчас во многом их предки приехали на эту землю с абсолютно разных концов Советского Союза. Поэтому тогда голосовали, ну, за действительно улучшение жизни. Просто всем казалось, что независимость даст шанс к экономическому процветанию в первую очередь. Но на самом деле это очень опасная иллюзия, если вот люди говорят, что вот мы тогда голосовали, а мы не знали, нас вот обманули. Потому что демократия как раз состоит в том, что люди несут ответственность за свои
поступки.
И это крайне важный навык, которым нам надо учиться. И это очень серьезный навык, потому что пока вот люди не научатся, пока они воспринимают политику понарошку, человеку, то ничего в жизни и не происходит. То они выбирают одних и тех же самых политиков, которые раздают им одни и те же самые обещания, и ничего в итоге не получается.
Кстати, какие-то вечные грабли для Донбасса. В 2014 году на так называемый референдум многие шли тоже потому, что считали, что они кормят Украину, что если каким-то образом отделяться, то заживут.
Да, это существовала вот эта вот иллюзия, потому что мы же знаем, что по социологическим опросам Донбасс никогда не был сепаратистским регионом. Там идея вот именно отсоединения от Украины и вхождения в состав России никогда не поддерживалась населением. Во многом протесты 2014 года были обусловлены социальными факторами, теми, что абсолютной неравномерностью развития Донецкой области, связанной с тем, что Донецк и Мариуполь, Славянск, Краматорск были относительно зажиточными городами, в то время как остальная территория области, особенно та, где находятся вот моногорода, где закрылись городообразующие предприятия, они просто погружались в пропасть. Они жили, опускались в 19 век в своем развитии, не говоря уже о соседней Луганской области. И вот это вот дисбаланс в развитии, естественно, это была пороховая бочка, которая рано или поздно должна была взорваться.
И все-таки четко, если сказать для вас, как для человека, выросшего в Донецке, что это за праздник, почему вы его празднуете, наверное, как-то к нему относитесь, это какой-то для вас символ вот этой вот 91-го года, такой воли к свободе?
Для меня я просто выбрал Украину всем своим сердцем и душой, и это день рождения моей страны, которая имеет сложную историю, которая переходит через испытания, находится в войне, у меня нет никакой другой страны, и я считаю, что раз в год мы должны поздравлять страну с днем рождения. Это вот мы именно должны это делать, нельзя относиться к этому как к какой-то пустой абсолютно дате. Иначе эта страна не будет для нас родной никогда.
Вот так просто и одновременно сложно.
Да.
Давайте к нашему разговору подключим активистов с мест. С нами на прямой телефонной связи активистка из «Счастья», глава общественной организации «Культурная фортеция» Марина Гущина. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина, понимаю, конечно, еще трудно себя представить, что сегодня День независимости Украины, мы выходим в записи, но все-таки, если теоретично, будете праздновать, и что для вас этот праздник? Будете ли вообще, ощущаете ли вы День независимости Украины как праздник и почему?
Во-первых, я его буду праздновать в городе Киеве. Сейчас я нахожусь в Северодонецке, в пути, так сказать, в город Киев. И поэтому для меня вообще это первое будет такое празднование с парадом. То есть я увижу, и для меня это очень важно. Вот сегодня для меня это важно. Важно увидеть этот парад и понять, что у нас есть армия, которая меня защитила в 2014 году и защищает на сегодняшний день. Что для меня этот праздник? Слушайте, для меня этот праздник все больше и больше таким становится моим личным праздником независимости, что я имею много прав, и могу ими воспользоваться в этой стране, и эта страна мне дает эту возможность. Хотя я с России, и родственники у меня с России. Что меняется в моей жизни на сегодняшний день? Вы знаете, меня радует молодое поколение, которое к нам очень много приезжает культурных деятелей. И вот благодаря им молодежь начинает менять свои взгляды. Молодежь начинает говорить, что они украинцы, что они хотят жить в Украине и хотят менять эту страну. И вот это вот радует, вот это.
Марина, вы активистка в городе Счастье. Вы там такая, исключение, среди населения вашего города. Какие там настроения к 24 августа, к Дню независимости Украины, превалируют? Есть ли какое-то массовое такое движение, ощущение праздника в этом населенном пункте при фронтовом?
Наверное, я не буду говорить правду, на самом деле люди не считают это праздником большей части своей, Но и те, которые считают нас, становится больше. Ну, пусть каждый год это несколько человек, но все равно несколько человек больше. И, как я и говорила, радует, что именно это мнение меняется у детей. Ну, у молодого поколения. Ну, то, что уже старшее поколение, да, не считает, и оно обижено, и оно считает, что его обманули, что, ну, в общем, правительство только о себе думает, и вообще страна не думает о нас, вот как-то так. То молодое поколение, у них слегка другое настроение. Вот.
Марина, еще, если можно, в двух словах, расскажите, пожалуйста, что у вас сейчас происходит хорошего в населенном пункте Счастье? Как бы о плохом наслышаны очень многие, да, но а есть ли какие-то вот, точки роста вы бы обозначили, какие-то перспективы города, который сейчас вот находится на линии разграничения, до которого довольно трудно добраться, мы сами на своей шкуре это попробовали, которого очень сомнительно, ну вот непонятно, какие экономические, социальные, демографические перспективы города Счастье. Все-таки видите ли вы какое-то будущее его вот на 28-29 году независимости в Украине?
Ну, я, конечно, ну, на 28-29 мне сложно так заглядывать, да. Знаете, вот я бы так сказала, город ожил, очень сильно ожил. Вот в этом году у нас состоялось только 3 фестиваля для молодежи. Вот именно для молодежи. Был Экофьюжн фестиваль, причем сделали сами его Счастье. Они участвовали в проекте, молодые ребята сделали этот фестиваль. Потом был у нас фестиваль 32 мая, и сейчас, вот, в сентябре, будет фестиваль «С краины в краину». Вот, такой масштабный. И опять же его подготавливают молодые люди города Счастья. Они непосредственно принимают в этом участие. Вот нас пригласили как бы принять участие. Поэтому, знаете, ну, видно, вот мы сейчас мероприятия делаем, приглашаем молодых людей, и нету такого, что отказываются. Наоборот, ну, хотят что-то менять в своем городе. Вот это, как бы, я бы сказала, меняется. Вообще Счастье сейчас очень живой город. Много людей вернулось, и летом, да, детей очень много, по городу очень много мамочек с колясками.
Последний вопрос к вам. Вот у вас есть какое-то ощущение перспективы, вот если лично к вам вы вот в себя посмотрите внутрь, потому что, допустим, говорили мы с активистом из Северодонецка, Арифом Багировым, художником, тоже местным культурным активистом, вот он с вами поделился, ну вот если честно, да, о том, что у него пропало это ощущение того, что вот что-то может меняться, потому что он вокруг видит застой и вот уже даже задумывается о том, чтобы переехать куда-то, допустим, в столицу. У вас есть ли такое ощущение какое-то, что вот что-то все-таки в будущем есть, и это хорошее?
Слушайте, дело в том, что я как бы вот в этом году получилось, что поехала там на Западную Украину, да, была еще на юге. И вы знаете, я ощутила, что точно такие же процессы, как и в городе Счастье, они и в Закарпатье есть. То есть кому-то ничего не надо, и ты куда-то приходишь, и ты видишь, что это 70-е годы, если не 60-е. Где-то это вообще убогие какие-то деревни, это страшно смотреть на это. И поэтому, да, у нас нет дорог, их нет на самом деле, да, это плохо. Но я почему-то, ну, у меня есть такая надежда и вера, что мы что-то будем менять. Знаете, я хочу в этом сама, я сама в этом процессе хочу участвовать, вот в чем дело. Может быть, поэтому у меня нет такого. Бывает иногда, ну, да, ты опускаешь руки, но потом ты смотришь и думаешь, ну, я сама должна менять свою жизнь, так ведь не кто-то. И, наверное, вот то, что я участвую в чем-то в жизни своего города, да, и пытаюсь что-то менять, наверное, это и дает мне ощущение вот этой надежды, и что все-таки мы сможем это изменить в этой стране.
Спасибо большое. Это была Марина Гущина, активистка «Счастье», глава общественной организации «Культурно Фортеция» по телефону. Как мы слышали, сейчас она находится в Северодонецке. У нас в гостях Константин Батовский, политолог, глава агентства развития Приазовья. Мы говорим об итогах независимости для Донбасса, о перспективах. Если почему Донбасс лучше, собственно говоря, с Украиной будет? Мы выходим в записи. Номер автоответчика 0800-300-403. Можете позвонить в любое время после эфира для того, чтобы оставить свою реплику или отзыв о нашей программе.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Напомню, у нас в гостях политолог Константин Батовский. Константин, если вспомнить 1991 год, голосование, уже мы сказали, что Донецкая и Луганская области – это одни из виновников сегодняшнего торжества, независимости. Жители этих областей однозначно, ну, так, в большинстве своем высказались за эту независимость. Как мы знаем, ну, последующие годы, да, показали о том, что не совсем люди понимали, что такое независимость, да, за что они голосуют, что нужно делать для того, чтобы быть так, объективно независимым. Но если сейчас вот представить себе, за что голосовали в других регионах Украины, на Закарпатье, на Житомирщине, вот как вы думаете, там за что голосовали? Не за то ли, что и жители Донбасса, да, за какое-то богатство, или вкладывали в это что-то другое? И разочаровались ли сейчас вот жители других регионов Украины? Как вы думаете, если сравнивать вот Донбасс. Мы постоянно его выделяем, Донбасс какой-то особенный.
Вы знаете, ну, на самом деле есть социология, есть статистика. Большинство людей, большинство украинцев, по-моему, порядка 80% проголосовали бы снова на референдуме за независимость, если бы он состоялся сегодня. И проголосовали бы, это как бы количество, оно равномерно распределено по стране. Мне кажется, что, естественно, регионы, где были вот раньше существовали очаги борьбы за украинскую державу, конечно, там поддержка независимости была сильнее, это в первую очередь Западная Украина. Но и Центральная Украина, которая все-таки несла в себе культурный код, это аграрные районы, это люди, которые сохранили, сберегли культуру, сберегли память о страшнейшей трагедии, которая консолидировала, на самом деле, украинский народ и была катализатором вот, борьбы за независимость, это, собственно, Голодомор. Вот. Я думаю, что разницы на самом деле никакой не было. Люди хотели чего-то лучшего, потому что понимали, что советская модель, она зашла в тупик.
Это как было... белый торцой перемен.
Ну, вообще, люди гораздо охотнее голосуют за что-то разрушительное, чем за что-то созидательное. Посмотрите, вот, допустим, голосование по Брекситу в Великобритании, которое было, оно же абсолютно было крайне веселым вообще и что ли позитивным. Вот, давайте уйдем. Это более позитивный такой мобилизующий месседж, чем давайте вот лучше останемся. Поэтому обычно вот компании вот такие вот негативные, давайте вот разрушим и уйдем, они срабатывают. Они гораздо легче мобилизуют людей, чем давайте собираться и что-то делать.
Константин, еще один месседж, который постоянно слышно в городах Донбасса, когда говоришь о независимости Украины, люди вспоминают то, что они видели, собственно говоря, вокруг. Это закрытие шахт, это деиндустриализация, это переход этих предприятий в частные руки, как следствие олигархизация и политики, и экономики региона. То есть такие сомнительные, собственно говоря, достижения независимости. Вот можете продолжить список, да, какие еще достижения независимости есть для региона? То есть люди видят, ну, в основном объективно какие-то негативные вещи, а опять же смотрят вот во время до независимости, да, как с позитивом. Все было народное, все было дешевое, мы могли поехать, собственно говоря, на Кавказ без всяких границ, без всякого такого.
Ну, опять же, это ностальгия по Советскому Союзу, она свойственна, но не всем, не всему населению. И на самом деле мы находимся в заложниках здесь от культурного поля России, которое эту ностальгию вот выращивает и насаждает. И для России вот идентификация со Советским Союзом – это крайне важный вот вообще элемент их государственности, да, что вот они как бы построили у себя типа тот же Советский Союз, но вот с человеческим зато лицом, с открытыми границами, долларами, капкейками, велодорожками там, и прочими радостями буржуазной жизни. И нам в этом плане тяжело, потому что на самом деле итогом Советского Союза для Донбасса он был очень закономерный. Плановая экономика, которая не успевала за развитием технологий, которые шли по всему миру, оказалась невостребованной. Продукция донецких предприятий оказалась неконкурентной. И когда даже российская пропаганда уверяет, что мы восстановим экономические связи и все вместе заживем как раньше, это абсолютная чушь и тотальный обман, потому что все, что делала Россия в последние годы вот, после распада Советского Союза, это создавало у себя те отрасли, которых у них раньше не были, но были у нас. Скажем, производство труб большого диаметра, которое делал Харцизский трубный завод. Это действительно было уникальное предприятие, которое делало трубы для газопроводов по всему Советскому Союзу. Но теперь у России есть свое производство труб. Скажем, производство вагонов, которое освоено там на Уралвагонзаводе и других российских предприятиях, сделало абсолютно неконкурентным продукцию нашего «Азовмаша». И этот список можно продолжать очень долго. Российский рынок в плане металлургии полностью самодостаточный. Ему не нужна тот ассортимент продукции, который производим мы. И в этом плане людям просто надо говорить правду. У нас нет шансов выжить с Россией. Во-первых, потому что они строят замещающие мощности, а во-вторых, они сейчас они живут технологиями прошлого. Мы не можем бесконечно рыть уголь и производить металл, потому что миру не надо столько угля и не надо столько металла. Нам его просто некуда девать. И в этом плане украинская альтернатива для Донбасса, она как раз должна состоять не в том, чтобы тащить дальше этот регион в прошлое, обещая ему там реиндустрию, вот мы все вернем, все заводы откроем, все шахты восстановим. Это, ну, во-первых, это неправда, во-вторых, это просто невыгодно никому, ни нам, ни государству, ни людям, которые живут там, потому что это все прошлое, это не работает, это больше не нужно. Нам, наоборот, надо внедрять вот новые отрасли экономики, которые мы можем вот дать взамен вот этим старым индустриальным производствам.
То есть back to USSR для Донбасса и для Украины — это скорее иллюзия, это просто уже невозможно объективно.
Ну, а мы, конечно, можем сейчас принять в Украине все законы, отменить наши там законы, которые мы принимали в поддержку евроинтеграции, и ринуться в таможенный союз. Я вас уверяю, на следующий день закончится насилие, откроются границы.
Заработают заводы, получат заказы.
Заработают заводы, да, но, опять же, мы уже катались на этой карусели в Советском Союзе. Наши заводы, пока они не производят то, что можно продать на мировом рынке, а то, что, если не производят то, что можно продать в России, нам это не надо, потому что Россия всегда у нас купит, во-первых, задешево, во-вторых, никогда не даст нам никакие технологии. Она всегда будет закупать у нас какие-то детали, а финальную сборку готовой продукции вести у себя. А нам нужны именно технологии, нам нужны современные технологии, чтобы мы совсем не отстали вообще от развивающегося мира. Вот они нам нужны просто срочно. У России этих технологий абсолютно нет. Россия не умеет добывать, допустим, сланцевый уголь и сланцевый газ. И хотя эта технология появилась у нас на Донбассе впервые на самом деле, и мы ее разрабатывали на академическом уровне, но до уровня вот серийных технологий решения она дошла в Соединенных Штатах. То есть все технологии у них. Что касается металлургии, то у нас крайне старые заводы. Они не экологичные. Они выпускают всего лишь вот толстый прокат, который их владельцы-олигархи на своих европейских заводах перекатывают в тонкий прокат и продают по европейской цене, оставляя всю прибыль там, в Европе, и не возвращая ни копейки денег в Украину, и не вкладывая ни копейки денег в модернизацию этих предприятий, да, потому что это технология 19 века, вот мартеновские печи, даже электропечи, это все абсолютно прошлый век. И расчет наших олигархов был на то, что они выпускают низкокачественную вот такую вот продукцию достаточно узкого ассортимента, потому что ее потребляет строительная индустрия. Ну, дескать, вот растет там на 1% Европа, значит, они строят новые здания, значит, им нужен будет наш металл. А сейчас уже, когда здания печатают на 3D-принтерах, понятно, что вот еще пройдет немножко времени, и даже вот этот вот низкокачественный металл, который мы производим, он не, будет неконкурентным просто. И все. И непонятно, что еще хуже. Война или когда останавливаются абсолютно градообразующие предприятия, и десятки тысяч людей выходят на улицу без работы.
Напомним, наш гость сегодня Константин Батовский, глава агентства развития Приазовья. Говорим о перспективах для Донбасса в независимой Украине. Подключим к нашему разговору Александру Теслюк, координатора культурно-образовательной программы в проекте «Будуемая Украину разом», поселок городского типа Новопсков Луганской области. Александра, здравствуйте.
Доброго дня.
Александра, тоже такой к вам вопрос. Праздник ли для вас 24 августа? Ощущаете ли это своим праздником и почему? Будете ли праздновать, собственно говоря?
Так, звичайно, ми відчуваємо це своїм святом, недарма ми називаємо це «Будуємо Україну разом» і дуже його очікуємо, бо приїхавши сюди з нашим проєктом, ми бачимо, яка насправді Новопсковська об'єднана територіальна громада активна, і вони готують велике свято завтра, ми до нього долучимося, не просто будемо відвідувачами, а також запропонуємо жителям Новопскова якісь активності. І насправді ми дуже чекаємо цього свята з волонтерами, дуже раді, що ми перебуваємо саме тут під час святкування, і День Незалежності наш мене саме на сході.
Александра, расскажите об успехах вашего территориальной громады. Вот на Донбассе стопорится во многих местах процесс создания ОТГ, потому что люди не понимают, в чем плюсы этого процесса. Как бы вы вот это объяснили, описали нашим слушателям?
Ну, хочу наголосити, що я не є жителькою Новопсково, ми просто з гості, зараз працюємо з проектом «Будуємо Україну разом», але можу описати свої враження від громади, і насправді ми з проектом мандруємо різними містами і селами України, і бачимо переваги саме об'єднаних територіальних громад, це громада вже друга, в якій бере участь наш проект, і бачимо, як за допомогою об'єднання люди мають більше ресурсів, більше можливостей реалізувати свої проекти. І направду люди бачать, що їм не потрібно нікого чекати зверху, не потрібно чекати, що хтось до них приїде і почне щось робити, а вони самі пишуть проекти, самі виграють гранти, самі кличуть до себе в гості такі проекти, як ми, і змінюють цей простір на краще. До прикладу, тут селищний будинок культури організовує щотижня кіноперегляди «Просто неба». Вони мають суперкрутий проектор і крутять фільми, ті фільми, які хоче бачити громада. І вони забирають на зустрічі, проводять купу тренінгів цікавих. І бачимо на очах, як зими вже навіть змінюється селище. Тому що перше ми тут були взимку, приїхали тепер влітку. І бачимо, як змінилися будівлі, як змінилися доріжки. Люди стали ще активнішими, коли дійшов сніг.
Спасибо большое. Это была Александра Теслюк, координатор культурно-образовательной программы в проекте «Будуем Украину разом» ПГТ Новопсков Луганской области. У нас в гостях в студии глава агентства развития Приазовья Константин Батовский, а также к нашему разговору присоединился Павел Островский, редактор информационных продуктов движения «Сильні громади». Павел, здравствуйте.
Доброго дня.
Сегодня говорим о том, напомню, друзья, что, собственно говоря, Донбассу светит в независимой Украине, какие итоги для региона после 27 лет независимой Украины. Программа выходит в записи. Номер автоответчика, по которому вы можете оставить свои реплики, отзывы о нашем эфире 0800-300-403. Звоните 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, оставляйте свои отзывы, их услышат Донбасс и вся Украина. Павел, вот подводим какие-то итоги для Донбасса. Вот я тут рассказываю о всяких мнениях, которые звучат от многих жителей, да, ничего не добились, что вы празднуете, больше заняться нечем. Как вот вы бы объяснили, да, этим людям, жителям Донбасса, которые не считают эту дату какой-то такой красным днем календаря, да, не связывают себя с ней культурно, эмоционально, что это такое, что, ну, почему это праздник, собственно говоря?
Я думаю, что это тот день, когда люди начали жить в новой стране, они за эту страну голосовали, за то, чтобы началась новая история Украины.
Сами проголосовали же.
82% жителей Донецкой области 1 декабря 1991 года проголосовали, поддержали независимость Украины. И это важный момент. То есть и сейчас опросы показывают, что люди так же само во всех регионах, в том числе и в Донецкой области, они бы поддержали. То есть если бы сейчас проводился такой референдум. И это важно. То есть есть люди понимают значение Дня независимости и что это не просто красный день в календаре. Конечно, ну, не все поддерживают, не у всех как бы такое восприятие, но сейчас люди понимают, что Украина – это свобода, это возможность дышать свободно. Это то, за что боролось много поколений украинцев на самом деле. И это то, чтобы человек мог ощущать себя властью на самом деле. Сейчас в 2014 года в свободных городах Донецкой области этот процесс, скажем так, ускорился. Из-за, ну вот после освобождения городов все больше людей вовлекается в то, чтобы тянуть канат на себя, потому что взаимоотношения власти и народа, это сейчас я процитирую Левка Лук'яненка, правозахисника, вот это всегда перетягивание каната. И если люди тянут на себя канат, то они вытягивают.
А давайте по конкретным примерам, да, чего добились люди по громадам в подконтрольных Украине городах Донбасса, вот какие-то конкретные проекты, конкретные достижения, чтобы других, допустим, вдохновить?
Ну, я приведу пример своего родного города, Дружковка, этот пример мне наиболее близок. В Дружковке два раза были митинги за то, чтобы была круглосуточная подача воды. Вот, потому что там на летний период, где-то с мая по сентябрь, была подача воды 3-4 часа утром, 3-4 часа вечером. И после митинга в 2013 году, а потом после митинга в 2016 году, когда были большие проблемы с этим, стали воду подавать летом в части города целый световой день, то есть там с 6 утра, грубо говоря, до 10 вечера, а в части города круглосуточно. И в 2016 году эта проблема обострилась, то есть люди так же само вышли, вспомнили, что была у нас такая победа, мы организовались, пришли, заявили свои требования и смогли этого добиться. И так же самое это касается, например, тарифов на квартплату. То есть, когда в той же Дружковке в 2013 году повысили квартплату в два раза, люди были не готовы на то, что будет, скажем так, то, что ЖЭК, который обслуживал, будет ничего не делать, просто за два раза, в два раза дороже это будет стоить. То есть,
ну, то есть никак качество это не повлияет на,
да,
качество услуг.
На качество это абсолютно не повлияло, и тогда люди тоже выходили на протесты, было где-то около 10 митингов, кампания была больше месяца, и закончилось все тем, что хотя мэр там долго и депутаты отказывались отменять то решение, которое повышало тарифы, но потом приехал руководитель обладминистрации, привез целый автобус журналистов и, скажем так, показательно заставил мэра отменить это решение, потому что очень возмущало это людей, и реально тарифы были необоснованы, повышение тарифов. И с тем тарифом, который старый удалось вернуть, город жил до 2017 года. То есть с 2013 до 2017 люди платили по адекватным тарифам за квартплату. Потом, конечно, были объективные причины их повысить, и в 2017 их уже повысили.
Константин, к вам вопрос вот такой концептуальный, стратегический. Вот мы видим, что Россия продает и через свои средства массовой информации, да, или пропаганды, как это можно сказать, ощущение стабильности. Вот Россия видит свое будущее, наверное, в стабильности, да, и вот многие люди ностальгируют по этой стабильности, покупаются на эту стабильность. Какая перспектива Украины? Вот в чем будущее Украины? Скорее всего, не в стабильности, да, как Россия. Если можно как-то ее сформулировать, это будущее. Вот Россия может себе позволить эту стабильность, потому что у нее хотя бы есть вот эти вот нефть и газ, да, на которых она сидит, ничего не делает государство, да, и заполняет свой бюджет. Украине нужно куда-то двигаться все-таки.
Ну, мне кажется, у нас будущее есть, а у России его нет. И вот это, мне кажется, выгодно нас отличает от России. Я поясню, что я имею в виду. Ощущение стабильности на самом деле это та же ностальгия. То есть, когда людям говорят, вот, что они хотят стабильности, это значит, что они просто хотят, ну, не волноваться и быть такими же уверенными в завтрашнем дне, как они были, когда им было там гораздо меньше лет. лет, потому что, ну, все молодые, все уверены в завтрашнем дне, на самом деле, знаете. Люди начинают задумываться о пенсии за год до того, как они на нее выйдут, как правило. И это качество человеческой природы. А та стабильность, которую вот пестует Россия, это и есть вот этот советский быт. Оборотной стороной этой стабильности, как мы знаем, не бывает, в Советском Союзе не было стабильности, чтобы никто не пострадал при этом, да. Эта стабильность зыждилась на тысячах заключенных, эта стабильность зыждилась на отстреле несогласных, эта стабильность зыждилась на гигантском силовом аппарате. Собственно, на всем на том, что существует в сегодняшней России, что вот есть там сегодня. Это абсолютно репрессивное, авторитарное государство, где ценой стабильности, опять же, является репрессия.
Но большинство уже там хорошо, если можно так сказать, да? То есть, если не обязательно для тебя стабильность будет хорошо, да, но для большинства-то она хороша, наверное.
Знаете, здесь вот две крайности, если их сформулировать вот наиболее в общем виде, на библейских примерах, то, с одной стороны, как бы вся власть, она, конечно, принадлежит народу, потому что народ есть ее источник, с одной стороны. С другой стороны, толпа распяла сына Бога. То есть баланс между тем, прислушиваться к мнению большинства или нет, он должен быть очень осторожный, потому что большинство не всегда право, большинство не всегда знает на самом деле, чем все закончится, как вот в сегодняшней России. В сегодняшней России, да, вот люди, которые получают, заработают, большинство людей в России работают на государство, на государственные компании.
Бюджетники, если так сказать.
Частный бизнес практически исключен. Даже компании, принадлежащие олигархам, по сути, это государственные компании. Ну, и, конечно, в этом состоит государственная стратегия, да. Как сделать так, чтобы люди не протестовали против государства? Очень просто сделать так, чтобы большинство на него работали и получали за это деньги. То это большинство не видит, конечно, проблем, связанных с тем, что Россию душат санкциями. Но не видит проблем, связанных с тем, что нефтегазовое благополучие, ну, ему приходит конец потихонечку, просто мир движется к иной технологической платформе, это не вопрос, конечно, завтрашнего дня, но точно послезавтрашнего, что в перспективе вот жизни их детей, да, не их самих, а их детей, Россия столкнется с кризисом абсолютно таким же, с каким столкнулся Советский Союз, не попадание, вот неустроенности в быстро меняющийся мировой порядок. И слава Богу, что хватило ума будущим правителям России не нажать при этом от обиды на весь мир кнопку запуска ядерной ракеты, потому что в крайнем случае она будет уничтожена, в смысле России. Плюс Россия, она раздираема миллионом противоречий. Да, в украинском обществе гораздо меньше противоречий, чем в российском.
Хотя выглядит наоборот.
Ну, смотрите, противоречия в России есть между русскими и нерусскими. Они очень сильные. На самом деле, это этнически нетерпимая страна, она шовинистическая. Настроение есть между центрами и регионами. То есть, люди, живущие во Владивостоке, они вообще мыслят себя отдельной планетой. Для них там
они
Москва,
Китая,
это что-то,
да,
что-то вот очень далекое и другое. Это конфликт между богатыми и бедными, потому что все-таки благополучие Москвы нельзя сравнить с кислым, планомерным затуханием среднестатистической Рязани. Это конфликт между, наконец, внутри общества, между теми, кто все-таки видит вечный русский конфликт между западниками и славянофилами, то есть те, кто считают, что Россия все-таки часть демократического европейского мира, и теми, кто считает, что да ну его к черту, вот давайте будем евразийцами, потому что быть евразийцем — это очень легкая позиция.
Я к тому, что вот эти все противоречия в политическом пространстве России, в медийном пространстве российском, они сглаживаются, их не видно, в отличие от украинского, где все, в принципе, открыто, где свободно, и выглядит все как какой-то раздрай, хаос.
Так,
да,
ну... Слава Богу, потому что из этого хаоса это и есть жизнь. Вообще жизнь, она вот про скандалы, про хаос, про взятие на себя ответственности, про отстаивание своих позиций, про защиту своего дома. То есть давайте вспомним там все наши сказки, которые, на которых мы росли. Ну, добрый, защищать свою страну — это очень хорошо. Отстаивать свое мнение — это очень хорошо. Не обижать слабых — это очень хорошо. А в России просто, ну да, там сглаживаются противоречия, поэтому рано или поздно эта пороховая бочка взорвется. Я надеюсь, к тому времени мы построим огромную стену, чтобы ошметки на этой каракатице не заляпали, собственно, нашу страну.
Вопрос Павла Островского, редактора информационных продуктов движения «Сильные громады». Павел, вы в чем видите, как молодой человек, перспективу Украины, себя в Украине? Вот поделитесь этим видением. телевидении, потому что многие сейчас, это объективные процессы, молодые люди, ну, рассматривают Украину как площадку для эмиграции дальнейшей, потому что многие не могут себе объяснить, чем они тут будут заниматься, чем для них важна Украина. Как вы себе отвечаете на этот вопрос?
Украина важна тем, что это наш дом, и его нельзя бросать. Я считаю, что люди, ну, у меня тоже как бы друзья есть, которые, ну, уехали, вот, но я для себя сейчас не вижу такой возможности ехать куда-то.
Возможности или желания?
Ни возможности, ни желания. То есть я просто, ну, это как от матери отказаться, я не знаю. То есть нужно ездить по миру, нужно узнавать, нужно рассказывать об Украине. Вот, то есть чем больше о нас будут знать в мире, тем лучше будет в Украине жить в том числе. То есть нам нужно открываться миру прежде всего. Нам нужно и наращивать связи с Европой, потому что на самом деле тот выбор, который был, почему украинские студенты, молодежь активно поддерживала Майдан. Потому что для молодежи это было очевидно. Это выбор между там, где есть будущее, и там, где его нет. Ни в одной стране, куда пришла Россия, куда пришел русский мир, ни в одной стране лучше после этого не стало. Исключений нет. И вот как бы в чем весь вопрос. Украина – это европейская страна, и весь ее исторический путь это показывает. И на самом деле мы должны строить здесь достойное государство, достойные условия жизни и государство для человека, чтобы не было потребности у кого-то, не было желания куда-то уезжать. То есть вот как бы... Вот мой ответ на этот вопрос.
Спасибо большое. Будем заканчивать наше общение. У нас в гостях были Константин Батовский, глава агентства развития Приазовья, политолог, и Павел Островский, редактор информационных продуктов движения «Сильні громади». Друзья, еще раз с праздником вас. Оставайтесь с нами, мы наш выпуск продолжим.
Спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии», и сейчас полистаем свежую прессу.
Нравится это или нет, но судьба Украины сейчас решается в споре геополитических игроков, и повлиять на этот спор Украина почти не в состоянии, утверждает политический обозреватель Андрей Головачев, пишет сайт «Главред». По мнению Головачева, украинская государственность возродится после того, как конфликт Россия-Запад найдет свое разрешение, но никак не раньше. Вполне вероятно, по его словам, она возродится в новых границах и с новым политическим содержанием. Но для этого должны создаться условия, которых сейчас нет, отмечает обозреватель и добавляет, что одним из условий возрождения Украины должен стать проигрыш России в противостоянии с Западом. Второе условие – в Украине должна появиться новая элита, которая никаким образом не связана с теми кланами, которые привели Украину к нынешнему экономическому и политическому банкротству, утверждает Головачев. Выборы в так называемых ДНР и ЛНР сейчас абсолютно не нужны президенту России Владимиру Путину, поэтому они и были отменены. Такое мнение в интервью сайту «Апостроф» высказал эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан. По его мнению, главное сейчас для Кремля на грядущих выборах в Украине постараться пропихнуть во власть пророссийские силы. И ради этого Путин даже не пойдет на новую военную агрессию в Украине. По словам эксперта, как бы ни пытался Путин проталкивать свои интересы в рамках минских договоренностей, ему нужно демонстрировать хоть какие-то шаги в направлении урегулирования ситуации. Город машиностроителей, город ювелиров. Так всегда называли Краматорск. Сейчас у него есть еще один статус – временный административный центр Донецкой области. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Издание отмечает, что после пережитых в 2014 году боевых действий небольшой размеренный город, который в конце сентября отпразднует свое 150-летие, неторопливо меняет свой облик и наращивает ритм. В Краматорске открылось множество локаций и сменяют друг друга яркие городские события. За последние 4 года в городе стало заметно больше скульптур. И планов у Краматорска впереди громадье, пишет интернет-издание. Подробнее в статье «Как меняется новая столица Донеччины».
В июне 2012 года в Луганске открылся первый в мире музей короля футбола Пеле. Уникальную экспозицию 40 лет собирал луганчанин Николай Худобин. Сегодня в ней более 3000 экспонатов. Среди них уникальная фотография Пеле 1958 года, которая побывала на космической орбитальной станции «Мир» с автографами космонавтов. Вымпел Пеле Яшин с автографом короля футбола, мячи чемпионата мира 1966 года и так далее. Сейчас музей остается в оккупации и не работает. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
А напоследок вспомним, что впереди у нас еще неделя лета. Мой коллега Дмитрий Донской расскажет о знаменитом курортном месте Донбасса, которое оказалось почти на линии фронта. Знаменитый Авдеевский песчаный карьер до войны был одним из самых доступных, популярных и красивых мест летнего досуга для жителей густонаселенного Донецка, Авдеевки и многих других городов и поселков. Что с ним сейчас?
Карьер знаменит своей чистейшей водой, которая меняет цвет от светло-бирюзового до насыщенного перламутрового в зависимости от погоды и глубины места. Белый песок практически не создает в воде муляки, поэтому дно видно даже на глубине 4 метра. Карьер хоть на первый взгляд и небольшой, но очень глубокий. Подводные ключи постоянно наполняют его водой. Дончан до войны можно было смело делить на тех, кто побывал на карьере, и тех, кто мечтал там искупаться. В 2015-16 годах с началом войны нулевой рубеж прошел рядом с карьером, и он практически пустовал, рассказывают местные. Но вот в 2017 году в Авдеевку начали возвращаться люди, приезжать переселенцы, и популярность песчаного карьера постепенно вернулась. Жители на свой страх и риск продолжают приезжать отдыхать на карьеры, рассказывает заместитель начальника 15-го пожарного отряда Авдеевки Семен Заненко.
Опасность из-за того, что обстрелы часто проводятся. Ну, в последнее время даже рядом с ним как бы более-менее спокойно. Ну, просто что он находится непосредственно рядом, в близости с линией разграничения. Чисто этого, из-за этого местные власти переживают, чтобы люди пострадали. Несмотря на это, ходят, купаются. Люди на свой страх и риск ездят.
До войны искупаться на карьере можно было приехать на маршрутке из Донецка. Это было дело 30-40 минут. Теперь это удовольствие доступно лишь жителям подконтрольной Украине территории. Из оккупации доехать за один день туда и обратно практически невозможно, рассказывает заместитель Авдеевского городского головы Людмила Межерина.
Те, кто являются, наверное, переселенцами, они здесь, Донецк, Космокеевск, они обязательно посещают. А чтобы приехать, я думаю, это очень накладно, очень тяжело по времени и неудобно даже ехать. Сейчас только через блокпосты, и то это занимает очень большое время. Там, до 5 часов, в зависимости от того, как работают блокпосты.
Служба по чрезвычайным ситуациям расставила вокруг всего водоема таблички, запрещающие купаться. Сотрудники раздают агит-листовки, но пляжи все равно заполнены. Кто имеет возможность, а возможность просто в желании, едут в жару на карьер. Уже само нахождение в Авдеевке – это риск, шутят местные. Поэтому что тут особенного – сходить на пляж? Местные называют карьер «Голубые озера». Вход на карьер сейчас бесплатный. В добровольном порядке просят только деньги за уборку территорий. Вокруг кафе ходят и собирают по 10 гривен. До войны торговый бизнес и кафе в районе карьера процветали. В 2015-16 годах все закрылось и только сейчас начало восстанавливаться. Ставки, как говорят на Донбассе, есть и в близлежащих селах, но их вода и песок не идут ни в какое сравнение с карьером, и авдеевчане по праву гордятся этой своей достопримечательностью. Дмитрий Донской, радио Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбас.
Її імення не промовлю всує, душі не страчу в молитвах пустих, бо вмить збагну, не першою збагну я. Суть не в словах, суть у ділах твоїх. Ну а діла, вони все ті ж одвіку. Ростить свій сад від урвища на крок, і не доспать ночей своїх без ліку, і ніч якусь посивить від думок, чи прийметься на схрещенні циклонів, на вогнянім перетинку епох, чи пустить корінь у ґрунти солоні, чи зацвіте між проморозків двох. Це є любов, промовлю батьківщина, і озивуться в серці солов'ї, з'їли ця зітри гірку полину. Лиш потім оспівай красу її, і хто обійме, хто тебе пригорне, так як її осяяне крило. Хай кусень хліба був у неї чорним, на ньому стільки геніїв зросло. Ганна Світлична.
Запомні эту страницу.
Друзья, вот и закончился наш праздничный выпуск. Команда радио «Донбасс Реалий» поздравляет вас с Днем Независимости Украины. Для вас в студии сегодня работал Денис Тимошенко, звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Напоминаю, вы можете позвонить, чтобы оставить нам свои отзывы о нашей программе, реплики, вопросы, предложить свои темы по автоответчику. Номер автоответчика 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Говорите, когда услышите звуковой сигнал. Удачи! Вам и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».